Десятое. Малуша не удивилась. Она часто теперь видит Тура, который живет в землянке неподалеку от Берестового. Пройдет день-другой, и Малуша повстречает Гридня. То он идет к Днепру ловить рыбу, то собирать в лесу грибы, либо на лугах злаки. На этот раз Тур показался ей не таким, как всегда. В лучах угасающего солнца Малуша тотчас приметила необычайную бледность его лица, подергивающиеся скулы, закушенные губы, а в глазах и на щеках слезы. «Что с тобой, Тур, ты плачешь?» Он поглядел по сторонам, словно хотел убедиться, не подслушивает ли кто. Но кому и зачем надо их подслушивать здесь, на лугу? Тур быстро отвернулся от Малуши, чтобы смахнуть со щек слезы. «Нет, не плачу, Малуша, это тебе почудилось!» И Тур попытался улыбнуться. Однако Малуша знает, что это неправда, на щеках у него были слезы, да и сейчас у Тура дергается лицо и дрожат губы. «Садись, Тур», — говорит Малуша, указывая на пень, — «и рассказывай, ну». Он садится на пень, Малуша стоит рядом. За гору закатывается солнце, где-то на косах стонет заблудившаяся чайка. Говори, Тур. Старый Гридень смотрит вдаль, но Малуша знает, что он ничего не видит. Глаза его пусты. Тур глядит себе в душу. Не ведаю, что творится, Малуша. Нет, ничего я уже не разумею. Чайка на косах умолкла. Должно быть, отыскала гнездо, потому что на миг поднялся и тотчас стих писк вспугнутых птенцов. «Когда-то, — говорит Тур, — я надеялся, что жизнь станет лучше, и потому служил Ольге, Святославу, позднее Владимиру, и, верно, ему-то лучше всего, ибо он твой сын, Малуша. Мы его так ждали, так на него уповали. И что, Тур? Ныне ночью казнят Давила. Он взломал на подоле лавку купца Божедома, а его самого убил. От голоду вырвалось у Малуши. Так, Малуша, от страшного голода. У Давила жена, дети, внуки. Не один шел, много с ним было людей. И я ходил к купцу с Давилом. Его поймали? Поймали, били, судили. Но он ничего не сказал, все на себя взял, за что и примет ночью смерть. Тур, а может, его помилуют? Тур долгую минуту молчал. Нет, никто его не помилует, судил Давила сам князь. Владимир? Так, Малуша, судил его князь Владимир, а слово его нерушимо, Василевс. Василевс пересохшими губами шепчет Малуша. Но разве он не знает, от кого пошел, кто ему был и остается опорой? Все забывается, Малуша. Да и не он виноват, вокруг него гора. О, Малуша сдавила голову руками. Я знаю гору, будь проклята она навеки. Но есть же Бог, Владимир, христианин. Тур ничего не ответил, по его бледному лицу пробежала тень. «Нет, не бывать тому, — решительно промолвила Малуша, — не давила он судил тебя, меня, себя самого. Что делает мой сын, за что убивает людей? Нет, Тур, не в силах я больше терпеть, пойду на гору, скажу, что есмь его мать, поведаю всю правду». Тур попытался было улыбнуться, но лицо его только скривилось от боли. «Никуда ты не пойдешь, ничего не сделаешь, Малуша! Поздно! Слишком поздно идти тебе к Владимиру!» И это все правда. Боже, какая жестокая, страшная правда! «Тебе плохо, Тур. Ты совсем белый, дрожишь. Что с тобой?» Тур молчал. Вокруг темнело, темнело и лицо Гридня. И тогда, впервые за все эти годы, Малуша поняла и почувствовала, что не может больше скрываться в тиши монастыря, а должна идти как можно скорей, тотчас же к своему сыну и князю Владимиру. На долю Малуши выпала многотрудная, тяжкая жизнь. Кто знает, была ли еще на свете женщина, которая, родив сына князя Василевса, изведала не радость, не счастье, а одни лишь обиды, только горе и бедность. Единственной ее утехой и поддержкой была безграничная любовь к сыну. Изредка она видела его, молилась за него, мысленно оберегала, чувствовала себя матерью князя Владимира и жила на свете только ради него. Вот почему Малуша оторвала его от груди и отдала княгине Ольге, лишь издалека попрощалась с ним, когда он уезжал в Новгород, встретила, когда Владимир, как великий князь, вступал в Киев. И ждала, нестерпимо долго ждала, когда он уходил в походы. Одного только не могла сделать Малуша, не могла пойти к сыну, обнять, поцеловать, поговорить с ним. Между Малушей и сыном стояла неумолимая злая гора. Никто-никто в городе Киеве и на Руси не должен знать, что мать Владимира — рабыня, а если кому о том ведомо, он должен забыть про это. Храни Бог, если кто дознается, что мать еще жива. Малуша боялась не за себя, что она рабыня и что ее жизнь. Сын ее, Владимир, мать в том не сомневалась, будет добрым и справедливым князем. Не может ее сын стать жестоким и безжалостным, как княгиня Ольга. Он похож и будет таким, как его отец, любимый Малушей Святослав. И когда Владимир пошел на брань с Ярополком, которого ненавидели и проклинали в Киеве все люди, когда позднее сел на киевский стол великим князем и порушил все Ярополковы законы, а потом двинулся устроять Русь, Малуша радовалась и утешалась. Ее сын такой, именно такой, как Святослав. Правда, он не признавал Христа, воздвиг старым богам требище. Малуша слышала, как осуждают его за то христиане, да и сама она, будучи христианкой, должна была, казалось, его осудить. Но нет, Малуша и великое множество русских людей остались на богатой земле бедняками. Безрадостная, беспросветная, необычайно трудная, страшная жизнь становилась с каждым днем все трудней, порой просто невыносимой. Потому и не диво, что, обращая свои взоры к небу, они верили, что если не тут, то, может, найдут утешение в ином мире. Потому Малуша верила и в Христа, и в богиню своего рода Роженицу, и в Богородицу, и в древнюю богиню отцов Ладу. Если не было жизни, то оставалась, по крайней мере, вера. Так и Владимир, думала Малуша, он не обижает христиан, но приносит жертвы Перуну и дашь Богу. А разве это не по правде, люди? Позднее Малуша узнала, что Владимир крестился и окрестит Русь. Душой она утешилась и благословила. Хорошо, что он пришел к Христу. Теперь ему станет легче жить. Дай Боже только, чтобы в душе не забыл Перуна, дождь Бога, а особенно богиню их рода, Роженицу. Однако саму жизнь Малуша воспринимала такой, какова она есть, трудной, сложной, часто жестокой. Малуша порывалась, ведь к тому стремится и птица, жить лучше, счастливее, но тщетно. А коли так, пусть счастье улыбнется другим людям. Ее же утеха — сын-князь, который в силах сделать много добра людям. И она верила, что так и будет. Трудно, очень трудно было сыну ее Владимиру. Живет он между небом и землей, в окружении хищной, жестокой, безжалостной горы. То в походе, то в золотой палате стоит он против целого мира, и все ради множества людей, которые любят, уважают его, о которых он печется. Только бы сына не сломила гора. Когда Тур рассказал про Давила, Малуше стало очень страшно. Она знала, что одних сын милует, других карает. Так Владимир и должен поступать, на то он и князь. Но как может карать он Давила, Тура, людей, которые жизни не щадили ради него, ему одному верили, надеялись на него? Нет-нет, это не его рук дело, это гора, неужто он не видит, не знает? Малуша решила идти к сыну-князю. Вечером к воротам горы приблизилась женщина. Должно быть, она поднялась с самого низу, с Днепра, потому что запыхалась, устала. Старая, немощная, она остановилась у ворот и долго не могла произнести ни слова. «Чего тебе нужно, жена?» — спросила стоявшая у ворот стража. «Ой, люди, люди!» — запричитала она. «Надо мне повидать князя Владимира!» Высокий, откормленный гридень Брич, который был в карауле старшим, ухмыляясь, спросил. «А сама ты кто, жена, что так хочешь видеть князя?» Женщина немного смешалась, потом взглянула строго на Брич и ответила. «Я рабыня». «Что же тебе нужно от князя?» — продолжал Брич. «О том я скажу только ему. Пустите-ка, пустите, я там скажу князю». Теперь уж захохотала вся стража. Но они тотчас оборвали смех. К воротам приближался волчий хвост. Стража расступилась перед главным воеводом князя и отворила ворота. Однако воевода не пошел сразу на гору, а остановился в воротах, услыхав, как женщина, стоявшая перед стражей, просила: «Пустите меня, гридни, на гору, к князю!» «Да разве с тобой князь станет говорить?» «Станет! Я должна с ним говорить!» И она двинулась в ворота, желая проникнуть на гору. «Да чего ж ты упряма, жено!» Принялась уже строго уговаривать ее стража. «К нашему князю и не всякого боярина допустят!» «Вы меня только в ворота пропустите, а уж там я к нему добьюсь», — твердила женщина. Они снова ей возразили. «Ничего ты, жена, не ведаешь. Коли мы пустим тебя, то ведь стража стоит и за воротами, и в сенях. Кто тебя к нему пустит?» Старший, Брич, наконец поднял голос. «Уйди, жена, от греха. Куда тебе, рабе, к Василевсу? Не серди меня, жена. Не то разгневаюсь и вели гриднем гнать тебя». «А я не пойду», — вскипела женщина. «Не трогайте меня, не пойду». Воевода волчий хвост все еще стоял в воротах. Вернувшись, он поглядел на старуху, на стражу. «Блаженная, гоните-ка ее отсюда, гридни». Гридни подняли палки. «Беги!» И Малуша, старая, немощная Малуша, стоявшая перед княжьей стражей, поняла, что, идучи сюда, она тщетно надеялась попасть на гору, увидеть сына князя, говорить с ним. Нелегко было простому человеку пробиться на гору и встать, а все же люди ходили, добивались, трудно, очень трудно было и ей под щитом брата попасть туда. Но во сто крат труднее, просто невозможно прийти на гору теперь, когда сидит и правит князь Василевс. Малуша не стала больше спорить. Да и о чем спорить? Стражи замыкали ворота, им не было до нее, матери, никакого дела. Теперь Малуша уже ничего не может сделать. Убьют Давила, убьют еще многих людей. Но не одно это тревожило и терзало ей сердце. Стража у ворот, стража на стенах, стража у терема, стража в сенях. Вот так все словно бы стерегут князя Василевса, только у его сердца нет стражи. Никто не охраняет душу ее сына. Надвигалась ночь. Слегка согнутая, старая, уже немощная женщина медленно спускалась по Боричеву возу, Малуша жалела, о, как несказанно жалела она в эту вечернюю пору, что побоялась и так и не призналась, так никогда и не пошла к сыну-князю. Теперь она поняла, что должна была это сделать. Боже, Боже, как много могла бы рассказать тогда мать Владимиру! Может, ведь все может быть, он и жил бы не так, и не прятала бы его сейчас от людей стража. Ныне уже поздно, да и ничего не в силах сделать малуша. Ей тяжко, несказанно тяжко. Но что она, рабыня, убогая монашка, женщина, каких много, тьма? А он? О, как тяжело, как страшно ему жить, сидя так за высокой стеной, за воротами, куда нет никому доступа, даже ей, матери. Старуха спускалась все ниже и ниже по Боричьеву возу, но сама не видела, куда шла, слезы застилали ей глаза, сердце громко стучало в груди, подгибались ноги. 11. Ночь. Князь Владимир почивал на своем ложе, рядом другое ложе, царицы Анны. В тереме, за раскрытым окном, повсюду на горе тишина. Спать! Только спать. Но князю Владимиру не спится. Он лежит с открытыми глазами, смотрит на темные очертания палаты, образа на стенах, в окно, где сквозь ветви деревьев темнеет усеянное звездами небо. Все как было когда-то. Та же опочивальня, те же стены, окно и звезды за ним все те же. Они плывут и плывут в вечном круговороте, ясные, пожалуй, чуть тусклее, чем раньше, и деревья под окнами те же, только разрослись. Один лишь князь Владимир почему-то не такой, как прежде. Годы? Да. Должно быть, годы дают себя знать. Нет прежней силы, убывает здоровье, слабеет рука. Но не то беспокоит Владимира и не дает уснуть. У него ноет сердце, смутно на душе. Без конца плывут и плывут точно облака или звезды за окном думы, тревожа совесть. Казалось, чего бы волноваться, беспокоиться князю. Он достиг, чего хотел. Русь знает ныне весь мир. Ей никто не угрожает, да и не посмеет угрожать. Спи спокойно, князь Василевс, спи. Нет, не может он спать. Душа полна тревоги. Перед глазами встает утро прошедшего дня. Людская палата, смерть давила его открытое, искреннее и спокойное даже перед смертью лицо. В ушах звучат его слова. А что было делать, княже? Аще попал в неволю. Будут рабами дети мои и внуки. У меня, княже, ничего-ничего на свете не осталось, я аки птах без гнезда. Князь Владимир поднимается с ложа, подходит к окну и прислушивается. Тишина, полная тишина, но ему кажется, что вот-вот среди ночи раздастся крик, так стонет смертельно раненая чайка, так кричит, прощаясь с миром, человек. Нет, его не казнят в первую же ночь, думает князь, а завтра, властью, Богом и людьми мне данной, я прощу Давила, не послушаю ни бояр, ни епископа, ибо Христос велел карать, но и прощать. Владимир всматривается в темноту, прислушивается к ночным шумам, но уже не только потому, что никак не может выбросить из памяти Давила. Вечером к нему явился воевода Волчий Хвост и, смеясь, рассказал, что, идучи на гору, видел, как у ворот добивалась князю какая-то женщина. «Какая женщина?» — спросил удивленно Владимир и почему-то вздрогнул. «Какая-то смертка!» — смеясь, промолвил Волчий Хвост. «Уже старая, немощная, в темном полотне, просит, хочу, — говорит, — токмо с князем. Все ему скажу!» «Пустите меня к князю!» Даже кричала на стражу. «Зачем его окружили? Чего держите?» «Чудная старуха, княже, не в себе, безумная!» Я велел ее гнать, и ее прогнали палками. «Худо ты поступил, воевода!» — промолвил князь Владимир. «Такую женщину следовало пустить!» «Княже Владимир!» — ответил волчий хвост. «Да ведь коли пускать таких женщин и прочий люд на гору, то нам и житья не будет!» «Повелеваю тебе!» — сурово перебил его Владимир. «Ступай, разыщи эту женщину!» Воевода волчий хвост удалился и тотчас разослал в предградье на подол и оболонь гридней на поиски женщины, которая приходила вечером на гору и добивалась к князю. Но все было напрасно. Женщина, которую прогнали палками с горы, никогда уж не придет к князю, а если кто ее и видел, знает о ней, то побоится сказать. И кто эта женщина? Почему она так упорно к нему добивалась именно вечером, перед тем, как будут казнить Давила? Страшная догадка тревожила, мучила, терзала сердце князя. В облике женщины, которую он не видел, в ее темном полотне, что покрывало старое тело, в словах, во всем, что говорил волчий хвост, князь Владимир угадывал свою мать, Малушу. Но где она сейчас, где? О, как трудно отыскать родного, самого родного на свете человека, пусть это будет даже мать, если никогда не знал ее. Конечно, было бы легче искать и найти свою мать, будь у него родные, близкие люди, но у князя Владимира нет никого-никого. Ушла с горы Рогнеда, сам он разослал в земли сыновей. Правда, у него жена, царица Анна. Она лежит на высоком ложе, тут же в полутемной опочивальне. Владимир видит ее такое чарующее лицо, холеное тело. Как совпадают события! Точно нанизываются кольцо за кольцом в долгой цепочке жизни. Только сегодня вечером царица Анна так ласково, нежно, сердечно говорила. «Ты лучше, чем я думала, муж мой! Ты был варваром, язычником, ныне ты христианин, Василевс, и ты положил лишь начало делам, ради которых призвал тебя и благословил Бог. Ты станешь великим Василевсом, муж мой». Анна прижалась к нему и поцеловала. «А я, — продолжала она, — за все хочу сделать тебе подарок, хотя подарок этот принесет радость и мне». «Какой подарок? Я не праздно, Владимир, ношу под сердцем ребенка, уверена, что будет сын». «Спасибо», — промолвил Владимир, обнял и поцеловал Василису. «Сейчас она спит. Что ей? Только спать да спать». Анна сделала все, что могла. Она родит сына, их сына. Князь Владимир, вероятно, полюбит его. Но до чего далека и чужда ему, и чем дальше, тем больше эта честолюбивая, самовлюбленная порфирородная Анна. Она не подозревает, не может даже себе представить, какие муки и тревоги переживает ее муж. Владимир внезапно вздрогнул. Все потеряно, князь Василевс ничего уже не может поправить. Во мраке ночи родился, зазвучал на какое-то мгновение и замер, точно выпущенный из лука стрела. Крик. Это умер смерть, обельный холоп Давила.